В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». 30 августа на 92-м году жизни умер первый президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира, инициатор политики перестройки Михаил Сергеевич Горбачев. И, как верно сказано, при нем не стыдно было жить. Данное сообщение – материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента. Эпоху Горбачева и его роль в мировом развитии обсудят наши гости. Это историки Андрей Зубов, Юрий Пивоваров, Владислав Зубок. И с нами главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Мы приносим соболезнования семье Михаила Горбачева, как и весь мир.
30 августа в Москве в возрасте 91 года умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. О смерти одного из самых известных политиков 20 века скорбят по всему миру. Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором он отметил смелость Горбачева.
Михаил Горбачев был человеком удивительной дальновидности. Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов Советского Союза – после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера, человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере о решающей роли Горбачева в прекращении холодной войны.
Михаил Горбачев был надежным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении железного занавеса. И это открыло путь к свободной Европе. И это наследие мы не забудем.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил особую роль Горбачева в объединении Германии.
Умер Михаил Горбачев. Он был смелым реформатором и государственным деятелем, который отважился на многое. Мы не забудем, что перестройка сделала возможной попытку установления демократии в России, что Германия смогла объединиться, а железный занавес исчез. Демократическое движение в Центральной и Восточной Европе также выиграло от того, что он возглавлял Россию в то время. Именно поэтому мы вспоминаем Михаила Горбачева и знаем, какое значение он имел для развития Европы и нашей страны в последние годы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался мужеством Горбачева.
Михаил Горбачев – один из тех людей, которые изменили мир и, несомненно, изменили его к лучшему. Если посмотреть на то, что он сделал, чтобы Европа стала целостной, свободной, чтобы дать свободу странам бывшего Советского Союза, это было совершенно необыкновенное дело. И, конечно, Михаил Горбачев был одним из тех людей, которые вызвали перемены, которые он, возможно, не предвидел. Возможно, он заплатил за это свою собственную политическую цену.
Президент России Владимир Путин послал телеграмму соболезнования, в которой сообщил: «Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем». Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой. РИА Новости со ссылкой на Алексея Венедиктова сообщают, что прощание с Михаилом Горбачевым состоит в субботу в колонном зале Дома Союзов в Москве.
Ну вот, такие отзывы ведущих политиков мира. Естественно, мы все привести не можем. Кирилл, здравствуйте. Ну что, чей взгляд вам ближе на Михаила Горбачева? Что он сделал, на ваш взгляд, самое главное?
Ну, я страна заинтересованная, безусловно, потому что я 8 лет проработал в газете, которая была создана при поддержке Михаила Сергеевича. Без него никакой новой газеты бы не было, потому что в 93-м году, как я понимаю, это была чистой воды авантюра. Собираются журналисты и говорят, мы будем печатать свою газету, не опираясь ни на капитал, ни на что-то уже готовое. И я за эти годы я имел возможность общаться и с учениками Михаила Сергеевича и его товарищами, такими как Дмитрий Муратов, и несколько раз видел непосредственно самого Михаила Сергеевича. И я думаю, знаете, по поводу этой ситуации, что вот все ищут какого-то русского героя. Вот кто такой герой вообще? Как быть каким-то хорошим, положительным историческим персонажем в такой стране, как Россия? Вот, оказывается, у нас есть был герой, вот он скончался, и вот сейчас весь мир говорит, да, это тот человек, с которым мы ассоциируем Россию, силы какого-то добра, прогресса и справедливости в ней. И этот человек, конечно, целиком недооценен российским обществом. Для российского общества хороший политик, ну, может быть, я чрезмерно обобщаю, но для значительной части российского общества хороший политик – это тот, кто идет по трупам к дворцу в Геленджике. И там пирует за наш счет, как бы, да, и всем объясняет, что он величайший, единственный лидер, который никогда от власти не уйдет. Горбачев был полной противоположностью. Горбачев ставил интересы людей выше, чем интересы государства. И мне кажется, значение Горбачева для России будет еще оценено, по всей видимости, позднее, когда Россия, наша страна, пройдет через нынешнюю трагедию, которая, завершая, да, мне кажется, то, что сейчас в России происходит, это просто вычеркивание наследия Горбачева по списку. Он был против войны, эти ребята начинают войну. Он был за парламентаризм, парламент отменен. Он был за свободу печати и свободу собраний, это уничтожено. И дальше по списку, да. Ну, взять один пример, сегодня Навальный написал, да, из колонии свои соболезнования передал по поводу кончины Горбачева. Горбачев – это человек, при котором кончились политзеки в нашей многострадальной стране.
Вот они есть.
А сейчас они вернулись, да.
Да, ну, в общем, Михаил Сергеевич верил в людей. Это действительно достоинство, но с точки зрения политики, может быть, это и недостаток. Я не случайно позвал на эфир историков. Мне кажется, что важно объяснять, что его делалось и что было. И чтобы объяснить труды Горбачева, надо, наверное, понять, в каком состоянии была страна, Советский Союз, к апрелю 1985 года, когда, значит, Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть первой фигурой в советском руководстве. Вопрос Андрею Зубову. На ваш взгляд, вот что действительно было с этой страной? Она была, в общем, в тяжелом состоянии. Наверное, об этом сейчас мало вспоминают, перекладывая ответственность на политических руководителей, которые уже пришли к этому времени.
Вы знаете, я, конечно, очень хорошо помню все это время. В 1985 году, когда был Мартовско-Апрельский пленум, был избран Горбачев генеральным секретарем, мне было 33 года. То есть я был взрослым человеком. И я помню, что я забыл в Петербург. И на конференции высоковедной. Я помню, что я не верил своим ушам. Я сразу понял, что вот эта колоссальная громада льда, которая была коммунистическая, тоталитарная махина, она рушится. Она рушится. Слова Горбачева тогда же потрясли меня тем, что должно быть что-то новое. Должно быть новое что-то принципиальное. И потом, когда... А что было до этого? А до этого полный тупик. Вот абсолютный тупик. Один за другим умирали генсеки. Сначала Брежнев, потом Андропов, потом Черненко. Умирали там их ближайшие сподвижники, например, Устинов. То есть это была гонка на лафетах, как называли там. В стране ширилось экономическое такое зияние, экономическое неразбериха, упадок, гонку вооружений в космической сфере Советский Союз выдержать не мог. И главное была полная несвобода. Мы все чувствовали себя как в оккупированной стране. Вот я не знаю, мы с Юлей тогда были Пивоваровым, который тоже вот сидел сейчас нашу собеседник, близкие мы были, близкие друзья, и мы все чувствовали себя, как будто бы мы в оккупированной врагом стране и ведем подрывную работу в меру сил. Издаем там в неводе какие-то для служебного пользования альманахи, в которых рассказываем о философах, о русской истории, о том и о другом. И так жили очень многие. Очень многие. Приличные люди или вообще отстранялись от жизни, или старались минимально касаться вот этой грязи, которой, этой лжи, которой тогда была пронизана полностью вся властная система КПСС. И когда Горбачев стал говорить, пусть многие вещи еще неверны, он не сразу пришел к решению вывести войска из Афганистана, он во многом был человеком, в общем-то, номенклатурным, но он был честным. И вот эта честность, эта вера, пусть для нас абсурдные идеалы там, нигилизма, свободы, которые он верил, видимо, с юности, она уже пленяла не идеями, а настроением, которое было у него. И потом это настроение стало доминирующим. Отсюда потом и гласность, и все остальное, о чем, видимо, еще все скажут. Но до прихода Горбачева было ощущение, что нам всю жизнь придется прожить в силосной яме, в этой воне постепенно разлагающегося коммунистического режима, лживого, кровавого, шла война в Афганистане, который преследует инакомыслящих, всех, которые запрещают людям выезжать за границу. Журналы, даже научные, западные, можно было читать только в спецклане. Вот это было все невыносимо. Там мы как-то устраивались. Ну, жить можно всегда, любить можно всегда. Даже в лагере, даже в оккупации. Но это было тяжело. Это было морально тяжело, поэтому легкие наполнились свежим воздухом.
Да, я Юрия Пивоварова хотел бы спросить, Юрий Сергеевич, ну а вы как видите ситуацию? Горбачева к реформам толкали объективные обстоятельства, вроде низких цен на нефть и долгов Советского Союза, или была добрая воля создать вот этот социализм с человеческим лицом, никогда не существовавший доселе?
Ну, я продолжу своими словами то, что говорил только что Андрей. Я очень хорошо помню лето 84 года, это правление Черненко. Да? Я никогда так не был несчастлив и такой безнадёги не было. Потому что когда изредка по телевизору показывали этого больного, задыхающегося, у него астма была, человека, мне становилось стыдно. То, что я читал о нем от западных лидеров каких-то там тех самых журналов, о которых говорил Андрей, которые лежали в спецкране, у нас была возможность читать это, тоже становилось стыдно. И вот появился Михаил Сергеевич Горбачев. Честно говоря, я сначала не поверил в то, что это такой ветер перемен. Я вообще никогда не верил вот этим вот коммунистическим реформаторам якобы и всяким там их словам. Но оказалось, что я не прав, слава Богу. И постепенно, вот, глядя телевизор, тогда я еще Горбачева не видел, не знал, глядя на телевизор, я чувствовал то, что хорошо, как всегда, разумеется, описал Иосиф Бродский, его знакомство с Горбачевым. Горбачев был в Вашингтоне и выступал в библиотеке Конгресса США. А Бродский был в то время поэтом лауреатом, такая есть должность, почетная в американской культуре. И он, так сказать, как бы прикреплен на год в библиотеке Конгресса США, там у него кабинет, он работает. И вот Бродский сидел где-то там и не пошел на выступление Горбачева. Бродский к нему относился весьма так, можно сказать, с недоверием большим. И вот где-то отворилась дверь, и я, Бродский, почувствовал дуновение истории. Бродский не был таким вот восторженным юношей, это был там взрослый 50-летний мужчина, очень такой реальный и прочее, прочее. Вот постепенно я то же самое, что Бродский в момент почувствовал, я начинал чувствовать, глядя на телевизор, и слышу, что он говорит, как он движется, как он спокойно выходит к людям и начинает. Над ним многие смеялись за его такой южно-русский выговор, но это можно преодолеть, это не страшно, в принципе, чуть-чуть. Но то, что закончилось, что-то страшное, что-то такое, то, что давило. И не было просто воздуха уже в это время. А куда бежать? Ну, мне никогда это в голову не приходило, как я знаю, Андрею тоже. Читать и писать мы это делали, но, опять же, какими-то там небольшими тиражами, которые друзья могли почитать, и никто, кстати, больше об этом и не знал. Хотя мы старались, чтобы это было сделано качественно. Для моего поколения, для таких людей, как Андрей и я, конечно, Горбачев – это вот такое избавление, это такая вот открытая возможность, свежий воздух. Это вот, ну, то... В общем, я думаю, что Михаил Сергеевич относится к небольшой категории самых лучших и самых таких важных людей в русской истории. Не только в истории 20-го столетия, но в русской истории. Знаете, когда он пришел к власти, в лагерях и в тюрьмах сидело 600 политических заключенных. Я говорю только о политических. Через года полтора-два не осталось ни одного. Он вернул Андрея Дмитриевича Сахарова из ссылки. И Сахаров стал играть огромную роль. Вот Андрей там свидетель, он работал вместе с Сахаровым не по физике, а по политике, так сказать. Вот. И началась совершенно другая жизнь. Люди все меньше и меньше боялись. Люди спины разгибались. И я не хочу все рисовать какими-то там исключительно оптимистическими красками, но тем не менее, потому что для меня это было лучшее социальное время. Для меня.
Хорошо, вот я Кирилла тогда спрошу, как человека, который все-таки с дистанции смотрит на это время, не являясь, так сказать, участником событий. Вот на ваш
взгляд... Но современником являюсь,
да,
уже.
Но на ваш взгляд все-таки, вот почему политические реформы Горбачева, они, когда что-то шло в духе гласности там, и так далее, там, создание президентского поста, отмена там, 6-й статьи и все прочее, они вполне были удачные и реализованы. А вот экономически либо неэффективны, либо не начались, либо провалились. И, в общем, это в значительной степени подорвало ситуацию, так сказать, стабильности в стране, которой, собственно, не было, но иллюзия-то была.
Я не уверен, что можно так противопоставлять экономику и политику в этом вопросе, тем более в таком государстве, как Советский Союз. Мне кажется, что отмена 6-й статьи была абсолютно низовой какой-то идеей. Этот знаменитый митинг на Манежной, который невозможно себе представить в современной Москве. 200 тысяч человек стоят около стен Кремля и говорят, что нужно жить по другой конституции фактически, да, без этой руководящей роли партии. И эти реформы политически тоже имели очень какой-то сложный характер, противоречивый, мне кажется, многие с ними не соглашались. Помните это знаменитое письмо, там, которое приписывается Нине Андреевой, которая, значит, заявила, что нет, сталинизм – это, значит, наше все фактически. Но я хочу немного с другой точки зрения об этом говорить. Я пытался заниматься... Ну, на каком-то довольно наивном, непрофессиональном уровне, чем-то вроде феноменологии Горбачевского правления. Я задавал компетентным людям, имеющим отношение к Михаилу Сергеевичу, вопрос, как вообще это стало возможным. Как из этой лафетной гонки, из этого сонма старцев появился 50-летний энергичный человек с такими ценностями, да, который никогда им не изменял и в итоге... скорее отказался от власти, чем изменил бы то, во что он верит, да, выдержав это испытание власти. Ответа, на самом деле, мне кажется, очевидного нету, но, может быть, это такое провидение было, если кто-то у нас склонен к мистике. Так вот, моя такая феноменологическая задача погружения в этот вопрос, она была связана с чтением очень объемного дневника Анатолия Черняева, одного из самых знаменитых, мне кажется, помощников Горбачева, отвечавших во время перестройки за международные вопросы, и, мне кажется, большого умницу, интеллектуала и тоже честного человека, тоже внутри вот этого ЦК. Странно, что там туда вообще таких людей пускали в конечном итоге. И кажется, что вот когда Горбачев приходит к власти, Советский Союз уже в достаточной степени неуправляем. Это какой-то очень крупный корабль, который набрал ход и куда-то идет. Огромная номенклатура, огромный партийный аппарат в каждой из советских республик, в каждом из регионов. У всех свои собственные интересы, у всех или почти у всех какой-то серый или черный бизнес. В этих условиях, да, Горбачев пытается восставать против этой номенклатуры, ограничивать ее влияние, менять курс страны, не прибегая при этом к тем методам, которые использовали его предшественники, особенно Сталин. Потому что Сталин боролся с номенклатурой при помощи, да, собственно, убийств. А Горбачев этого избегал. И в этой ситуации, мне кажется, возможно, вот эта попытка отклонить курс страны, повернуть ее в другую сторону, дать ей какое-то будущее, это то, что Михаил Сергеевич в течение своих 6 лет у власти, всего 6, кстати, да, что по меркам нынешнего правителя России, это просто смехотворно. Да, это получается, что это какой-то второй срок Путина только идет. Да? Но это была эпоха. Огромная эпоха в истории нашей страны. Он попытался изменить то, куда страна идет, с каким балластом, с каким грузом. И в итоге эта машина все-таки оказалась сильнее. Инерция, набранная до Горбачева, в итоге разорвала эти реформы.
Ну, вы имеете в виду, что сейчас?
Я имею в виду даже и тогда. То есть, ну, вот эта номенклатура, она фактически, ну, то есть ведь появление национальных республик и даже Беловежское соглашение, это в конечном итоге, ну, можно сказать, что это такой праздник освобождения от империи, такая оптика есть. Но в этом празднике по странному стечению обстоятельств участвовали одни сплошные члены КПСС. Причем как раз из числа вот этих номенклатурных работников в республиках. И это только вершина айсберга. То есть на каждом уровне были интересы, которые... Ну, я видел это просто как по совещаниям и по разговорам, как политбюро Горбачева пыталось продавливать реформы и сталкивалось с сопротивлением на местах, как называется. Да, вот этот партийный аппарат, обросший всеми своими коррумпированными связями, ему было с Горбачевым не по пути, и разрушить его было невозможно уже к этому моменту.
Хорошо. Андрей Борисович, что вы скажете? Какие события вы считаете успехами Горбачева? Ну, вот те, кто смотрит с другой стороны, с европейской, например, это для них это падение железного занавеса, то, что Восточная Европа была освобождена. Вот. Опять же, те, кто смотрит, например, с другого континента американского, для них это и разоружение, и, так сказать, ядерное оружие было сокращено чуть ли не на 80%. В общем, угроза ядерной войны была снята. Ну, а что действительно дал Михаил Горбачев, вот с вашей точки зрения?
Ну, понимаете, действительно, как сейчас было вот сказано только что, 6,5 лет Горбачева – это очень маленький срок. За этот срок такую гигантскую страну сделать иной просто невозможно. Это все должны понимать. Я для сравнения скажу, что великие реформы Александра II, они продолжались 1/4 века, а тут 6,5 лет. Поэтому никаких претензий к тому, что Горбачев не построил новую, свободную там практическую Россию как часть атлантического мира, просто нельзя выдвигать. Он не успел бы это сделать. Хотя по возрасту он вполне мог бы еще править там еще один срок, 2 срока. Но вот не получилось. Что он сделал? Ну, самое главное, я думаю, для всего мира, он освободил всех нас во все стороны Атлантики от ужаса уничтожения в ядерной войне. Вот то самое, чего сейчас, что сейчас опять как морок надвигается на нас и на наших детей и внуков. Вот это пугание ядерным пеплом – это немыслимые вещи в эпоху Горбачева. В эпоху Горбачева мир вздохнул свободно от ядерного вот этого уничтожения, от ядерные гонки, действительно, ядерные арсеналы были кардинально сокращены. И самое главное, он произнес великую фразу, что общечеловеческие ценности важнее классовых ценностей. Вот это повергло и в шок, и в ужас многих его коллег по политбюро. Но это манифест. Человек важнее идеологии, важнее идеи. Важнее цели. Вот сейчас в наших школах пытаются завтра, 1 сентября, будут вбивать в головы, что надо умереть за Родину. А Горбачев говорил совершенно противоположное. Что Родина должна служить человеку. Что страна, да, государство, режим должен служить человеку. А не человек, режим. Это важнейший второй аспект. Это были не просто слова, как сегодня верно заметил президент Байден. Это была реализация слов. Гласность.
освобождение политических заключенных, постепенное освобождение суда от партийного оклика. В конце концов, не будем забывать, что может быть кульминацией всего правления Горбачева были события 91 года. Это свободные выборы главы России, на которых победил Ельцин, которого Горбачев не любил, считал своим соперником и считал человеком, который, может, и мне он это лично говорил, что он погубит перестройку. Он мне это говорил в начале 92 года. Тем не менее, он победил, он набрал 52%, все, вот стал президентом. А Бакатин, которого продвигал Горбачев, он проиграл. И никто не фальсифицировал выборы, никто не отменял их результат. Второй великий итог правления Горбачева – запрет коммунистической партии. Он в августе 91 года запретил КПСС и отдал как бы Ельцину инициативу. Вот ты президент России, давай-ка теперь проводи декоммунизацию. Однако Ельцин ничего этого не провел. Он заключил в 1994 году, в апреле, соглашение с коммунистами, негласный национальный пакт, что коммунисты не пытаются призвать народ к переделу собственности, а, соответственно, Ельцин не будет вот эти все святыни коммунизма, Ленина, там, переименовывать улицы, убирать статуи и все прочее, и прочее. Горбачев, наконец, дал свободу прибалтийским государствам в сентябре 91 года. Он подписал их независимость. Ельцин этого не мог сделать, потому что Ельцин был только президентом России, а не Советского Союза. Так что были сделаны огромные дела в направлении создания новой страны. Но наступало время новой экономики. И здесь Горбачев действительно, видимо, мало что представлял, надо делать. Он был в рамках советской ментальности, социализм с человеческим лицом. Он не представлял себе, как надо переформатировать федерацию и Советский Союз. Вот Юрий Сергеевич знает, помнит, как наш общий друг Алексей Михайлович Салмин, я и еще наш один друг из Латвии, профессор Тайван, слава богу, он жив, мы предложили Горбачеву проект создания односторонней федерации, демократического государства, и Горбачев через своего помощника Оникова нам передал, что нет у него другой видения, сильный центр, сильные республики. Политологически это был нонсенс, это была ошибка, но вот он не мог пойти дальше. Это одна из причин развала страны. Он не смог пойти на разрешение, ни он, ни Яковлев не смогли пойти на разрешение национального конфликта в Закавказье. Он его не понимал, не понимал, как решать. Потом он признался и мне, и другим говорил, что он вообще недооценил серьезность национального вопроса в Советском Союзе. И когда Галя Старовойтова, я, там, тот же Алексей, мы предложили план, и поехали с ним в Азербайджан и Армению, план разрешения этого конфликта, ну, в общем, он не решился пойти этим путем. И в итоге все до сих пор в ужасном состоянии. Там. Вот у него были ошибки, но это ошибки не злого гения. Тем более, это ошибки не человек, который пытается удержаться у власти любой ценой. Это ошибки, проистекающие из просто его происхождения. Хотя его деды были расстреляны большевиками, но он сам, конечно, вырос как советский человек, как советский сельский мальчик, партийный функционер из Ставрополья. И честный доктор, он первый поверил в социализм, первый поверил в Ленина. Я думаю, какой-нибудь там Хрущев никогда не задавал себе этим вопросом, или Брежнев, верит он в Ленина или не верит. Да плевать было на все это. Это была только фраза. А он и Раиса Максимовна поверили. И это в какой-то момент связало их по рукам и ногам. Потом уже в 90-е и 2000-е годы я наблюдал, как с огромным трудом он развязывает эти узы советской идеологии, которыми, ну, его повязали. Он сам себе повязал в годы своей коммунистической карьеры.
Ну, у нас Владислав Зубок присоединился к нам из Лондона, профессор Лондонской школы экономики, автор большой книги по как раз распаду Советского Союза. И я хотел бы спросить Владислава Мартиновича, ну вот какова все-таки роль случая и личной инициативы разных представителей номенклатуры, устроивших путч ГКЧП, в провале Горбачевского плана сохранения СССР? Почему вот все пошло не так, как он хотел?
Да, Михаил, действительно, августовский путч затевался буквально за несколько дней до того, как он начался. И это тоже интересный факт, потому что руководители путча долгое время думали, что Горбачев пойдет за ними, точнее, за их увещеваниями, все-таки применить силу. Это началось даже до января 1991 года, когда, мы знаем, пролилась кровь в Вильнюсе, а потом и в Риге. Это был как бы с точки зрения тех людей, которые стояли во главе армии, КГБ, Крючков, Язов, военно-промышленного комплекса, Бакланов. Это была неизбежность. Они считали, что да, надо навести порядок, надо встряхнуть страну, надо в общем, по-андроповски как бы этих всех болтунов и демократов призвать к порядку. Украина смирится, прибалты тоже вынуждены будут покориться. А потом решим. То есть у них не было никакого реального плана. И они все-таки понимали, что от Горбачева очень много зависит. К этому времени он был Нобелевским лауреатом. К этому времени за ним действительно было много заслуг, которые, кстати, некоторые из ГКЧПистов и признавали. Например, маршал Ахрамеев, который потом повесился после неудачи путча, или был найден, во всяком случае, повешенным. Маршал Ахрамеев писал в книге, я думаю, честно, переступая в определенной мере через свои убеждения, что все-таки надо было заканчивать холодную войну, надо было прекращать эти непомерные расходы. Так вот, ГКЧПисты, в общем-то, были внутренне тоже раздвоены. Они не знали, собственно говоря, куда идут. Они понимали только с точки зрения, страна гибнет, она разваливается на республике. Они ненавидели Ельцина и считали, что, в общем, это опасный человек. Но Крючков, например, считал, что с ним каким-то образом можно договориться. И свидетельство того, что если бы Борис Николаевич вовремя прилетел со своей встречи с Назарбаевым накануне путча, 18-го, кажется, августа, его бы встретил Язов и, может быть, еще кое-кто, и попытались бы урезонить, склонить на свою сторону. То есть тут очень много всего непонятного, неясного, исходящего от... На самом деле нет какого-то вот заговора, который часто наши а скорее от неуверенности людей, от их неподготовленности. И почему, собственно, не встретились они с Ельциным? Потому что Ельцин Назарбаева там, провел хорошо время, самолет был отложен на несколько часов и потом приземлился на другом аэродроме. Вот встреча, собственно, не состоялась. Вот от таких, море таких случайностей, собственно говоря, составило историю путча. А без истории путча, на мой взгляд, невозможно понять саму динамику развала СССР. Никто даже помыслить не мог, что все пойдет такими сумасшедшими темпами, как после 21 августа 1991 года.
Вопрос Юрия Пивоварова. Юрий Сергеевич, вы как считаете, вот главная претензия сейчас у людей малознающих, как раз Горбачеву, что он якобы развалил Советский Союз. Но есть другая позиция, что он боролся за то, чтобы сохранить вот эту вот державу или империю, как угодно, как лев, но проиграл. Вот если он проиграл, то почему?
Знаете, я немножко занимался русской историей в своей жизни. И вот могу вам сказать, что все наиболее крупные реформаторы России получали вот этот упрек, что они что-то такое развалили. И вот теперь так плохо. Это было со Спиранским, это было с людьми эпохи Александра II, это было со Столыпиным и Витте тоже. То есть это все, так сказать, такая известная песенка. А я бы хотел вместо этого прочитать несколько слов самого Михаила Сергеевича, как бы в память о нем. И мне кажется, что эти слова характеризуют его удивительным образом. Итак, Горбачев. «Инакомыслие – это мотор духовного и научно-технического прогресса». Представляете, коммунистический вождь в тоталитарной стране говорит, «Инакомыслие – это мотор духовного и научно-технического прогресса». Дальше, Горбачев же. В декабре 1988 года на сессии Генассамблеи в ООН.
Для нас ясна обязательность принципа свободы выбора. Принцип свободы выбора. Вот, пожалуйста. Дальше. Лето 90-го года Горбачев говорит, СССР и США – одна цивилизация. Одна цивилизация. Не какой-то особый путь в истории, не какая-то особая культура, не схожая ни с чем. Мы находимся в рамках одной цивилизации. Атлантической, там, не знаю, христианской, постхристианской, я не знаю, европейской. И вот еще хочу напомнить об одном его указе. Недавно ему исполнилось 32 года, этому указу. Это был указ Горбачева от 16 августа 90-го года о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х и 50-х годов. Прав всех жертв реабилитации, да? Политических жертв репрессий 20-х и 50-х годов. Мне кажется, что вот эти его слова, которые я читал, и вот этот вот указ, о котором я сказал, это лучшая такая, сказать, характеристика, ну, вот, как говорил поэт Волошин, вот наш патент на благородство. Да? Вот что это такое. Очень здорово это понимал человек, который не любил Горбачева. И я так понимаю, Горбачев тоже к нему относился прохладно. Солженицын. Солженицын когда-то написал о Сахарове, о его роли Сахарова, о том, что вот все было Лениным и Сталиным сделано вроде бы правильно. Была создана такая клетка, из которой не вырваться. Но все решило чудо, пишет Александр Исаевич. Появился вот такой человек, как Сахаров, да? И вся эта клетка лопнула. А чудо, говорил Солженицын, вещь, которую нельзя перерезать. Нельзя ее, так сказать, никак бороться невозможно. Это именно чудо, да? Так вот, это полностью относится, а может быть, даже больше к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Вот этот выходец из партийной номенклатуры, человек, поднявшийся, в общем, из низов общества, тем не менее, сумел, и мы тоже должны это помнить, он с ранних лет себя проявил как человек совершенно незаурядный. Есть такие воспоминания, и он сам об этом говорил, что когда он ухаживал за Раисой, будущей Горбачевой, а она жила в общежитии на Старомойке, студенческое общежитие, и он приходил к ней, и к ней приходили еще другие ребята того времени, которые учились в университете. Это была такая компания Юрий Левада, Мираб Мамардашвили, и Сденик Млынарш, чех, который станет потом секретарем ЦК Компартии Чехословакии и будет одним из верных и ведущих соратников Дубчика во время Пражской весны. Это были такие три молодых интеллектуала, а Млынарш еще с каким-то опытом жизни в Европе, не только в Чехословакии, но и там в Австрии, там в Германии, и прочее. Так вот, Горбачев говорит, что а они просто ухаживали вот за Раисой, да, такая вот юношеская штука. И тон задавал Мирабу Мамардашвили, который читал девушку, там были подруги Раисы, «Капитал Маркса». И Михаил Сергеевич позавидовал, думал, что он тоже прочтет «Капитал Маркса». Взял эту книжку, и оказалось, что это переплет «Капитала», а внутри запрещенная, самоздатская какая-то литература. А это было самое-самое начало 50-х годов. То есть до оттепели, до 20-го съезда, до всех этих дел. Уже тогда в Московском университете такая продвинутая молодежь, и Горбачев входил в нее, уже читал то, что было запрещено, и никто не стучал друг на друга, на всяком случае об этом ничего не известно. И еще один очень быстрый случай. Горбачев был довольно активным комсомольцем и участвовал в жизни комсомольской организации вот этого юрфака. И вот во времена борьбы с, значит, как это называется? Да, с космополитами, состоялось заседание комсомольской, какого там бюро или чего-то еще, где ругали одного парня комсомольца еврея. Причем было все ясно, что это связано именно с этим вот вопросом, с антисемитизмом. Так вот, молодой Миша Горбачев горячо выступил, это уже не воспоминание Горбачева, это воспоминание других, горячо выступил за него. И он, видимо, от природы обладал определенным даром красноречия, сумел переубедить своих товарищей, чтобы они этого несчастного парня не гнали из университета, потому что это автомат, если бы он был признан в чем-то виновным, автомат.
Ну вот это о роли личности. Я к Кириллу тоже обращусь. Вот действительно, если бы не роль личности Горбачева, то Советская Россия могла бы жить при президенте, генсеке и прочее, там еще лет 20-30, по-брежневски медицина, так сказать, вполне справляется с такими болезнями разнообразными. В общем, вот получается так, что для того, чтобы в России какие-то перемены были, на первую роль должен чудесным образом выйти человек с какими-то своими идеями, ну, скажем так, альтруистическими, да, с верой в народ, вот, некоррумпированный, и тогда что-то, может быть, получится.
Я не думаю, что если бы не было бы Горбачева, то нас бы ждал Советский Союз в 2022 году, который вот так непрерывно существует. Да? Просто, мне кажется, у того общества не было достаточного ресурса, чтобы существовать. И какого-то морального, и экономического, и какого угодно еще. Мы знаем,
это было что... другое общество, чем современная Россия?
Может быть, было бы другое общество, может быть, по-другому все пошло, и, может быть, было бы в районе 91-го года или чуть позже была бы какая-то большая трагедия, потому что можно себе представить, что не окажись Горбачев на своем месте во время этих событий, да, когда страна начала разваливаться на части, очень легко было принять решение отправить танки сюда, туда. Собственно, они немного и пытались, как в Вильнюсе, да, но это была все-таки ограниченная какая-то.
Ну и не только в Вильнюсе, но вот эти попытки.
Да, но мы видим, как можно, мы можем себе представить, что делал бы нынешний Путин в похожей ситуации, да. И я думаю, что и людей вроде Брежнева, при всем его как бы некотором таком условном миролюбии, да, все-таки 68-й год и 79-й показывают, что они бы легко отправили танки в любом направлении. Для них не было разницы между своим собственным народом и народами Европы, например, в этом смысле слова. И так называемые идеи или власть важнее. Что касается личности Горбачева, мне кажется, одна из удивительно интересных и современных тем – это его отношения с Раисой Максимовной, которую вот сейчас Юрий Пивоваров уже упомянул там в контексте студенческого философского кружка интеллектуалов. Это поразительная вещь. Да, действительно, Горбачев, у него есть была такая особенность, он любил свою жену. Его самой главной личной трагедией, это все знали, кто там с ним общался, было то, что она рано ушла, то, что он остался один. И когда он был во главе государства, родился вот это явление, как это называли, первая леди Советского Союза. Это немножко странно звучит, просто по лексике. Но говорили, кажется, именно так. И моя бабушка смотрела телевизор в 80-е годы и выражала настроение всего советского общества, заявляя, что опять он ее с собой куда-то взял. Зачем он с собой ее везде берет? Что это вообще такое? Почему среди этих мужчин в костюмах и шляпах появляется женщина в платье? Где это видно? У нас такого не было. Невозможно себе это представить ни при предыдущих генсеках, ни при нынешних российских правителях. И это очень современная тема, потому что фактически Горбачеву не простили и то, что он к своей жене относился как к партнеру, как к человеку. Да, это немыслимая вещь, ты глава государства, а при тебе есть женщина. И ты ее любишь, да, и советуешься с ней, и считаешься с ее мнением, и этого не стыдишься. Это очень важная штука, и мне кажется, вот даже через эту оптику мы что-то можем узнать и про личность Горбачева, и про то, как он в целом относился к людям.
Ну, я думаю, сейчас мы посмотрим опрос, поскольку, в отличие от нас, люди не настолько позитивно относятся к этому времени и к эпохе Горбачева. Ну, как есть.
Ну, позитивно, по крайней мере, он старался сохранить Советский Союз, хотя было бы можно и получше сохранить бы его. Ну и, естественно, свобода.
Самовлюбленный. Человек, который решил, что если он так считает нужным, то народ сразу все сделает. А то, что думает народ, его в тот момент не интересовало. Ни одного позитивного момента у него в его правлении я не могу назвать.
Я считаю, ничего позитивного не было. Начало было, а потом, извините, все.
Он хотел изменить сразу все, и экономику, и политику, а так нельзя. Надо убраться что-то заодно. Так, в целом, мне он нравился. Позитивный мужик.
Развалил страну, поэтому, не знаю, не нахожу ничего позитивного.
Он делал в прицелом неплохие вещи. И внешняя политика была в целом неплохая, но больше было, наверное, не самых лучших моментов. Хотя, может быть, и снос Берлинской стены был в целом неплохой.
В целом, ну, наверное, что-то сделал хорошее. Но вообще не очень о нем впечатления положительные.
Он пытался, конечно, договориться, был каким-то там реформатором, но, судя по всему, наверное, нашей стране такой человек был не нужен. Нужен был жесткий такой, действительно, настоящий управленец.
Он взял огромную страну, многонациональную, многомиллионную, а после себя оставил руины. Это все, что я знаю о периоде его правления.
Новизна принес определенный ветер перемен, который круто изменил нашу страну и весь мир в целом.
Вот такие мнения звучат на московских улицах в связи со смертью Михаила Сергеевича Горбачева. Ну вот я одно тоже приведу, что были шансы стать нормальной европейской страной. Страну впервые стал уважать и принял цивилизованный мир. Но ненадолго. А после этого все пошло по наклонной плоскости год за годом. И Андрею Зубову этот вопрос. Почему так неустойчиво оказалось созданное Михаилом Горбачевым вот это состояние России?
Дело в том, что Михаил Горбачев, собственно говоря, реформировал не Россию, а Советский Союз. Россию-то реформировал его дети. Горбачев был еще человеком советской ментальности. Вы понимаете, если в странах после коммунистической Европы очень быстро были отброшены все коммунистические иллюзии, и, собственно, значительная часть населения этих стран ждала возвращения к счастливой жизни до коммунистического времени, до Второй мировой войны, рассказывали отцы и деды внукам, и сыновьям, и дочерям, как было хорошо до коммунистов, то Горбачев это уже не знал. Как и большинство наших людей, он не знал нашей истории. Его история кончалась 17-м годом, хорошим Лениным. Он мог говорить о плохом Сталине и с помощью Яковлева добыл, посмотрел все эти ужасные расстрельные списки, прекрасно понимал, что за зверь такой Сталин. Но у него была иллюзия, что было когда-то некое другое хорошее советское. А вот это и мешало серьезному реформированию. Если страны Центральной и Восточной Европы сразу взяли курс на декоммунизацию, это был 90-й год, даже конец 89-го года, на системную декоммунизацию, Горбачев даже и помыслить такого не мог. Он сам себя чувствовал внутри коммунистического мира, пусть и с человеческим лицом. Вот Ельцин, да. Вот Ельцин с самого начала выступал как антикоммунист, как это было было. Но почему Ельцин не пошел на системную декоммунизацию, тем самым не построил те основания здорового общества, которые построили в Эстонии, в Польше, в Чехии, это большой вопрос. Но это будем обсуждать, когда будет годовщина Ельцина. Горбачев уже и не мог этого сделать. Он как бы вывел Россию на трамплин и ушел. Полететь с этого трамплина лыжнику доверили Ельцину. Он полетел плохо. Вот в этом большая проблема.
Ну, по крайней мере, Михаил Горбачев вот в этой ситуации выбора 91-го года, он не стал цепляться за власть и применять силу. Но, видимо, это одно из основных его достоинств как политика. Это тоже, наверное, заметно. Да, Юрий Сергеевич?
Я хотел бы прокомментировать очень быстро вот голос этих народных масс, которые вы нам показали. Не надо особенно печалиться от того, что им не нравится Горбачев и все то, что он делает. В 1956 году в Западной Германии был проведен очень-очень репрезентативный опрос. Как люди относятся к Гитлеру? Так вот, через 11 лет после падения нацистского режима примерно половина населения сказала, что в целом это был парень неплохой. А евреи, они сами виноваты в том, что он с ними сделал. Вот. То есть 11 лет денацификации, 11 лет экономических успехов, 11 лет присутствия американцев и англичан, которые очень, так сказать, тщательно работали с немецкой публикой. Тем не менее, то есть все сразу не бывает. Да, мы не провели вот этой денацификации собственной, сталинизации, декоммунизации, десоветизации. А теперь стоит еще задача депутинизацию проводить. Пока это не будет сделано, то люди, которые не читают книжек или читают их мало, люди, которые там находятся в плену у телевизора, они будут так говорить. Они будут говорить, что он не понимает, что он сделал, что он развалил страну и прочее. Он развалил не страну, он развалил тоталитарное чудовище. И вечная ему за это слава. И это подвиг, и российский тоже. Мы первые в истории человечества создали тоталитарный режим. И сами же, не танками союзников, не кем-то, мы сами и расправились с ними. Здесь главное заслуга Горбачева. Что касается его коммунистических идеалов, что вот Кирилл хвалил очень Черняева. Это тоже один из моих любимых политических писателей. Человек глубоко интеллектуальный, умный, совестливый и прочее. Для него Ленин был, ну я не знаю, там слово «святой» здесь не подходит, но он просто благоговел перед ним. Вот. Это характерная черта этого поколения, которое до конца из себя Ленина не изжило. И это плохо, но это факт. Вот эти вот ленинские иллюзии, вот в нашем поколении уже этого практически не было. Значит, в большинстве из представителей нашего поколения мы понимали, что Ленин и Сталин два сапога пара, оба мерзавцы, да?
Да.
Вот. А что касается Раисы Максимовны, то не в первый раз мужа бьют через жену. На Александру Федоровну, последнюю российскую императрицу, тоже нападали. С тем, чтобы показать, что Николай II слабый, что он подкаблучник, что вот он не волевой правитель страны, а России нужен такой жесткий, как вот командир. Вот. И лучше бы его папа, Александр III. Вот это вот бить через жену, бить через женщину, а как били Андрея Ивановича Сахарова, через Елену Георгиевну Бонну. То же самое. Это вот такая старая, я бы сказал, не только советская, но и российская такая привычка подлая.
Ну хорошо, я к Кириллу теперь обращусь, Мартынову. Кирилл, ну вот у Горбачева есть две части биографии. Есть биография его активного политического деятеля вот этих шести лет, человека, который, в общем, вел борьбу за перемены, многое сделал, но и что-то и проиграл, в конце концов. А есть биография после, собственно, вы свидетель биографии после. Что вы скажете об этом периоде, собственно, когда Михаил Горбачев не был уже политическим крупным деятелем, а был, скажем так, в каком-то смысле фигурой, символизирующей, ну, вот определенный исторический период?
Я бы сказал, что он был не столько символом периода, сколько символом определенных ценностей. Да, ценностей не всегда популярных в российском обществе, да, такой спорной для россиян фигурой. Но все же, да, он никогда от своего, от тех идей, которые он проводил в жизнь, когда он был на вершине власти, он в течение всех последующих десятилетий тоже не отказывался. И мы в каком-то смысле слова понимали, что пока Горбачев жив, у нынешних российских властей есть, ну, некоторая такая проблема. Да, вот на горизонте есть Горбачев. А что скажет Горбачев? Вот пока вот
они к этому прислушивались?
Они не то чтобы к этому прислушивались, но им приходилось с ним разговаривать. Ведь Путин ни с кем разговаривать не умеет, не хочет, не любит, да, и ему это совсем не нужно. Но здесь у него не было шансов, да, то есть если бы Горбачев, если бы ему здоровье позволяло бы, если бы он был бы на несколько лет моложе, то в этой войне появился бы новый игрок, появился бы человек, который громко бы что-то сказал, и Путину пришлось бы отвечать, и была бы некоторая дискуссия, то есть Горбачев выступил бы, ну, как такой несуществующий депутат российского парламента, тоже несуществующего, который представляет наши интересы. Я уверен, что он счел бы ему там западная пресса и часть украинского общества приписывает горячую поддержку аннексии Крыма 5 лет назад. Я не уверен, что поддержка была столь горячей. Да, я думаю, что он мог заблуждаться в тот момент времени, давать какие-то неверные оценки. Но я абсолютно уверен, что сейчас, если бы ему здоровье позволяло бы, он выступил бы против войны и сделал бы это очень громко. И, конечно, на этого человека можно было опираться в моральном смысле слова. Я, наверное, хочу вспомнить вещь, в которой его еще обвиняют, в том, что он после того, как закончил быть президентом, снялся в рекламе Pizza Hut. Это важно, да, потому что его говорят, вот он продался, он развалил, вот эти, значит, наши диванные аналитики, они говорят, он развалил страну, а потом еще в рекламе западной пиццы снимался. Но тут важно понимать, что, во-первых, пиццы до Горбачева в нашей стране в принципе не было, поэтому нечего было бы рекламировать. А с другой стороны, мне кажется, что он не украл денег, и поэтому на свой фонд зарабатывал честным трудом. А представьте себе Путина, который снимается в рекламе пиццы. Ее просто никто бы не стал покупать.
Ну что ж, попрощались с Михаилом Горбачевым сегодня. Андрей Зубов, Юрий Пивоваров, Владислав Зубок и Кирилл Мартынов. Всего доброго. Будем помнить.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.